городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Куда мы сегодня отправимся?
Мы с вами отправимся в боткинские бараки.
Ужас.
Так называют больницу имени Боткина. Да ничего ужасного в слове «бараки» на самом деле нет. И ничего обидного тоже. Раньше официальное название больницы звучало как Александровская городская барачная больница. И это было связано с тем, что ко времени постройки больницы, то есть к концу XIX века, возобладала новая тенденция в больничном строительстве. Раньше больницы строились по так называемой коридорной системе. Все палаты выходили в общий коридор. А вот к 1880 годам решили, что это не гигиенично. И больницы следует строить в виде отдельных корпусов бараков, окруженных садом, ну и по возможности изолировать друг от друга. То есть каждой болезни свой барак.
То есть где разные отделения?
Да, совершенно верно. Вот так в 1882 году появилась Александровская барачная больница. А имя Сергея Петровича Боткина было присвоено ей в 1889 году. Да, несколько слов, наверное, о самом Боткине. Он родился в Москве, окончил Московский частный пансион и готовился поступить на математический факультет университета. Но вот в его биографии написано, что он, вопреки своей воле, поступил на медицинский. Ну, я не знаю, какого математика потеряла Россия в лице Боткина, но какого медика приобрела, мы хорошо знаем.
Почему вопреки своей воле?
А вот, видимо, кто-то настоял, а кто мы не знаем. Ну, я не буду перечислять его многочисленные медицинские труды, работу под руководством Пирогова в Крымскую кампанию, создание медицинской школы. Вот он, допустим, первый ввел в Петербурге институт санитарных врачей. Был попечителем Александровской больницы. В ее деятельность он внес много нового. По четвергам Боткин принимал в больнице, проводил публичные клинические разборы, осматривал сложных больных. На его средства была оборудована лаборатория и приобретены книги, которые составили основу фонда библиотеки. Ну, недаром больницы все-таки после его смерти присвоили имя Боткина. Кстати, он сумел достойно воспитать своих сыновей. Вот один из них, лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, остался верен врачебному долгу. Он не покинул царскую семью и был расстрелян вместе со своими пациентами в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Александровская барачная больница в 1882 году представляла собой 22 изолированных барака. И среди них специальный изоляционно-обсервационный барак и отдельный барак для диагностически неясных пациентов. При обустройстве больницы были применены самые передовые технологии. Эффективные системы вентиляции, отопления, освещения, система обеззараживания сточных вод. В больнице были свои хлебопекарни, квасоварни, даже была ферма, ну, естественно, аптека. Во время гражданской войны 18-19 годов больница пришла в упадок. Больничные бараки потихоньку разрушались, естественно, была нарушена работа водопровода, канализации, отопления. Отмечалась серьезная нехватка медикаментов. И персонал разъехался по деревням. А больные из-за того, что питание ухудшилось, просто голодали. Переломный момент в истории больницы наступил в 1922 году. Главным врачом был назначен Глеб Александрович Ивашенцев. Он родился в Санкт-Петербурге в 1883 году в семье юриста. Обучался в Царско-Сельской Николаевской классической гимназии. И там же овладел сразу тремя иностранными языками – немецким, французским и английским. Ну, думаю, что он также знал латынь и греческий, поскольку это была классическая гимназия. После окончания гимназии он поступил в военно-медицинскую академию, но кроме учебы он увлекался спортом, путешествиями. Во время русско-японской войны 8 месяцев работал в летучих отрядах Красного Креста. В начале 20 века он был врачом Обуховской больницы, боролся с тифом, холерой, испанкой. В 1917 году стал одним из организаторов службы скорой помощи в Петрограде. Но вот в 1922 году назначен главврачом больницы имени Боткина. Он привлек сюда новые врачебные кадры, новый обслуживающий персонал, медицинский персонал. В больнице развернулись ремонтно-восстановительные работы. И вот к осени 1924 года больница работала уже в полную мощность. В 1927-1939 годах было сооружено 11 крупных каменных больничных корпусов, уже не бараков, которые отвечали всем необходимым требованиям тогда.
А бараки, они деревянные были?
Да, они были деревянными. Мощность больницы увеличилась до 1230 коек. Причем только 515 из них размещались в деревянных бараках. Но эти бараки были капитально отремонтированы. И вот больница стала делом жизни Глеба Александровича Ивашенцева. Он поселился на ее территории. Он ежедневно обходил все отделения и знал в лицо всех поступающих больных. Его вызывали во всех экстренных и трудных для диагностики случаях. И он никогда не отказывался. Тяжелых больных он наблюдал ежедневно и нередко даже приходил к больным ночью. С 1927 года Ивашенцев заведовал кафедрой инфекционных болезней Первого Ленинградского мединститута. Он автор первого советского учебника «Краткий курс острых инфекционных болезней». Учебник вышел в 1926 году и 7 раз переиздавался. Конечно, он человек уникальный, но вот 3 декабря 1933 года Глеб Александрович торопился из больницы на научное заседание. И его сбил автомобиль на углу Невского проспекта и Золотоножской улицы. Ну, он получил тяжелые травмы и 9 декабря 1933 года скончался. Вот в память о Глебе Александровиче Ивашенцеве Золотоножская улица была переименована в улицу профессора Ивашенцева. Так до сих пор и есть. Во время Великой Отечественной войны и в условиях блокады Ленинграда штатный состав больницы уменьшился на треть. Ну и, конечно, знаем о голоде, о том, что был недостаток медикаментов, обстрелы, бомбежки, перебои в снабжении водой, электроэнергией. Вот. При этом, вот, поскольку свирепствовала дистрофия, то течение ряда инфекционных заболеваний резко изменилось. Значительно возросла смертность, конечно. Особенно тяжелая была первая зима. И вот когда она кончилась, истощенные люди, работники больницы, они ремонтировали кровли на больничных зданиях, устанавливали кирпичные печи с дымоходами, заготовляли дрова. И вторая и третья блокадная зима, ну, в общем, больницы встретила более подготовленные. И к середине 1943 года больничная смертность снизилась до довоенных показателей. Конечно, после войны больница подверглась коренной реконструкции. Появились новые корпуса, новые отделения. Сейчас у клинической инфекционной больницы имени Боткина две площадки. Историческая на Миргородской улице и вторая на Пискаревском проспекте. А теперь вспомним еще об одной больнице, вернее о госпитале, который существовал недолго, но зато он размещался в залах Зимнего дворца. Это так называемый дворцовый госпиталь. Ну, его появление, конечно, было связано с Первой мировой войной. Основали его в октябре 1915 года, он носил имя цесаревича Алексея. И под палаты отвели парадные залы Зимнего дворца, за исключением Георгиевского. Ну, конечно, при этом были сняты картины, убраны статуи, стены залов затянули холстом, пол покрыли линолеумом. Ступени иорданской лестницы, по которой поднимали раненых, обшили досками. Ну и, конечно, пришлось пробить дымоходы, установить котлы, дополнительные водопроводные и канализационные трубы провели. Расходы по устройству госпиталя взяло на себя Министерство двора, а по оборудованию и содержанию – Красный Крест. В госпитале работало 30 врачей, 60 сестер милосердия и 180 санитаров, то есть она была хорошо укомплектована. Интересно, что одним из хирургов был сиамский принц Вальпакорн, или Момчао, окончивший военно-медицинскую академию. Вот одна из сестер милосердия вспоминает. Это был очень молодой, живой, изящный, остроумный и веселый человек, небольшого роста, монгольского типа, говорящий по-русски с небольшим акцентом. Его любили раненые за веселость и находчивость. Он обладал способностью рассмешить больного в самый тяжелый для того момент. Любили Момчао за простоту и непринужденность в обращении и любили как хорошего врача. Но после 1917 года, когда госпиталь закрылся, Момчао, естественно, уехал к себе на родину. Да, госпиталь был великолепно оснащен, но поступали в него только тяжелораненые солдаты. Порядки в госпитале были строжайшие. Вот сестры Милосердия все принадлежали к такой общине сестер Милосердия имени генерала Кауфмана. Это была община с самым строгим уставом. Вот рассказывают, что если председательница общины, баронесса Икскульф Ольгельмант, встречала сестру с накрашенными губами, она срывала у нее нагрудный крест и лишала звания сестры.
Действительно, безобразие.
Безобразие. Конечно, госпиталь снабжался гораздо лучше, чем другие, но вот были в нем некоторые неудобства. Ну, во-первых, громадные палаты. Вот в Николаевском зале размещалось 200 коек. Представляете себе? Ежедневные посещения членами императорской семьи и разными делегациями.
И великие княжны вроде бы там помогали.
Нет, они помогали в Саскосельском госпитале. Ну и требования этикета, конечно, при общении с этими людьми. Но процент выздоравливающих был высок, и выхаживали даже, казалось бы, безнадежных. Ну и, конечно, в дни революции персоналу госпиталя досталось. Вооруженные солдаты, матросы шлялись по дворцу, допрашивали сестер, где они спрятали царских министров. Рылись в шкафах, в баках с грязным бельем. Представляете, сколько пропало? Кого-то из персонала арестовали, напугали раненых. Ну, конечно, это не пошло им на пользу. Ну и всюду грязь, запах курева, брань и так далее. 28 октября 1917 года раненых начали переводить в другие госпитали, и Дворцовый был закрыт. Ну и еще несколько слов о другом малоизвестном госпитале – японском. Он был открыт на углу Итальянской улицы и Малой Садовой в здании благородного собрания. Нам оно всем известно как Дом радио. Во время Первой мировой войны с 1914 по 1916 год здесь работали японские врачи и сестры. После их отъезда госпиталь работал до 1918 года, но уже с русским персоналом. Ну, мы помним, что не так давно как бы Россия воевала с Японией, а вот в 1914 году они оказались союзниками. Так что удивительные зигзаги делает международная политика.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.